Добрый день, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач о русской духовной музыке. В студии у микрофона иеромонах Амвросий Носов. За режиссерским пультом Александр Санников. Сегодня вы услышите песнопения, написанные церковными композиторами второй половины 17 века, начала 18 века, в стиле, который историки назвали впоследствии русским барокко. Началом барокко в русской литературе принято считать 60-е годы 17-го столетия. Примерно к тому же времени относится возникновение нового стиля в архитектуре, отличавшегося пышностью форм, разнообразием композиционных решений и богатством декоративного убранства. На эти же годы приходится глубокий стилистический перелом в церковном пении, приведший к смене строгой средневековой монодии красочным, гармонически насыщенным, партесным многоголосием. Партесный концерт – наиболее развитой, зрелый жанр профессионального многоголосия. Он возник на юго-западе России в конце XVI – начале XVII веков. Для Украины это было время борьбы за сохранение православия, борьбы, которая завершилась воссоединением с Россией в 1654 году. Возникшие в XVI веке городские православные братства создавали школы для обучения родному языку, основам православной веры, музыкальному воспитанию, прежде всего пению. Сохранились свидетельства современников о большой распространенности на Украине многоголосного пения, в котором принимали участие не только мужчины, но и женщины, и дети. Псалмы и другие гимны там ежедневно разнообразно поются с сохранением истинного народного языка, музыкальным способом, двумя высокими голосами, с участием тенора и баса в сладчайшей и звучной гармонии. Одной из причин быстрого распространения многоголосия на Украине считается противостояние католической экспансии. Композитор этого времени, диакон Иоанникий Коренев, автор полемического трактата «Мусикия», пишет: «Когда римляне, прельщати на чаше верных органными гудениями в костелах своих, ничем иным воспятише, то есть возвратите сих, токмо паки обратише к соборней церкви сими многогласными составлений мусикийскими, в них же умиленные гласы с провещанием словес божественных тех гудения посрамиша и обругаша». В описании Павлом Алепским «Путешествие архиепископа Макария» читаем: «Пение казаков радует душу и исцеляет от печалей, ибо напев их приятен, идет от сердца и исполняется как бы из одних уст. Ничто так не удивило нас, как красота маленьких мальчиков и их пение, исполняемое от всего сердца в гармонии со старшими». В Киево-Печерской лавре священники пели вместе с певчими, заменяющими орган, то есть с мальчиками, как пишет Павел Алепский, голосом, хватающим за душу. Как видим, сторонний наблюдатель отметил одну из важных черт многоголосного пения – его органное звучание. Воссоединение Украины с Россией, реформы патриарха Никона, который «велие име прилежание до пения, Поддержка царя Алексея Михайловича утвердили новый тип церковного пения в царском и патриаршем хорах и помогли его распространению не только в Москве и Центральной России. Свои хоры создают богатые бояре и церковные иерархи. В Перми именитые люди Строгановы имели певческую капеллу, в которой пели известные украинские вспеваки, басы, тенора, дишканчики, то есть мальчики-дисканты. Прозвучал пятиголосный хоровой концерт «Ктоны разлучит от любви Божия» на текст из послания к римлянам апостола Павла. Песнопение заимствовано из рукописного сборника 17 века. Сборник был написан и использовался в Ростове Великом. Автор этого песнопения неизвестен, как и авторы многих других хоровых концертов этого времени, сохранившихся в рукописях. В Петербурге в 18 веке существовали мастерские по переписке нот, скриптории. О такой артели переписчиков упоминает Степан Васильевич Смоленский. На рукописях хоровых партий поголосников, кроме нотного и литературного текстов, появлялись записи и пометы, так называемые маргиналии, позволяющие установить время возникновения рукописи и косвенно получить некоторые сведения об авторах и исполнителях. Например, «Сочинен 1745 году, испеван марта второго того же года». Одним из известнейших композиторов этого времени был Николай Павлович Делецкий. Автор нескольких циклов песнопений «Божественной литургии» на 4 и 8 голосов, песнопений «Вечерние» из 18 номеров на 8 голосов, многих концертов на тексты стихир, канонов и причастных стихов. Делецкий был также автором первого трактата по теории музыки «Идея грамматики мусикийской», то есть музыкальной, назывался этот трактат. Мусикейская грамматика – самые достоверные свидетельства о состоянии украинской и русской музыкальной культуры в 70-80-х годах 17 века. С одной стороны, этот трактат соответствует практике хорового пения в новом стиле, утвердившейся с начала 17 века на Украине и стремительно распространявшейся в Московской Руси. С другой, он отражает европейскую музыкальную теорию своего времени и содержит сведения о монодической традиции. Автор пишет: «Избрах ю», то есть ее, грамматику, «от многих искусных художников, так о церкви православные, як уже и римские, и от многих книг латинских, я же о мусикии». Делецкий подчеркивает, что его грамматика – высший уровень обучения, предполагающий предварительную подготовку. Приоритет он дан музыке звучащей. «Воспети есть паче, нежели писати, понеже вся музыка тростью написуется, пением же в конец совершается». Обучение объединяет теорию не только с исполнительской практикой, но и с, собственно, композиторским творчеством. «В ней же известно и совершенно изъявляю мусикии, художество и поучаю. Многих мусикии чисел и обучений, и же есть не токмо пети, но и творите пение». Биографические данные о самом Николае Делецком скудны и не всегда имеют документальные подтверждения. Дату рождения, 1630 год, называет инспектор придворной певческой капеллы Беликов в середине 19-го столетия. Современник же, диакон Ионикий Коренев, называет Делецкого жителем града Киева, то есть родившимся в Киеве. Известно, что Делецкий окончил Академию в Вильно в 1675 году, известно по титулу его сочинения «Тога злота», «Золотая тога». В 1677 году Делецкий был в Смоленске, где создал трактат «Грамматика» на русском языке, переехал в Москву. После 1681 года судьба его неизвестна. Украинский исследователь Цалай Якименко утверждает, что в 1723 году Делецкий был жив и участвовал в создании рукописи «Грамматика музыкальна» на украинском языке. Но здесь возникают вопросы. Если Николай Делецкий родился в 1630 году, то академию он закончил в 45 лет, что маловероятно. Если же дожил до 1723 года, то ему было в то время 93 года. И очень сомнительно, что в этом возрасте у него была высокая работоспособность. Как бы то ни было, Делецкий – разносторонняя творческая личность нового типа – ученый, композитор, педагог, регент. Пафос его деятельности – в прославлении новой музыки как искусства, в обучении ее законам и в постижении ее красоты. Благодаря Делецкому музыка Восточной Европы поднялась на новую ступень, в том числе в осознании состоявшегося в ней синтеза общеевропейского и национального компонентов. Общепризнанной вершиной творчества Николая Павловича Делецкого является его восьмиголосный концерт «Воскресенский канон», общей продолжительностью звучания 20 минут. Это исключительное явление для хоровой музыки 80-х годов XVII века по масштабу, драматургии и по характеру музыки. Делецкий включает все песни пасхального канона с добавлением других пасхальных песнопений, всего 8 частей. Сейчас прозвучат фрагменты концерта Делецкого «Воскресенский канон». современником и последователем Николая Павловича Делецкого был композитор Николай Михайлович Калашников. Встречается также написание его фамилии Калачников. Точных биографических данных о нем не сохранилось. Калашников известен как автор многих хоровых произведений в стиле протестного концерта. В его время эти произведения были весьма популярны и получили высокую оценку современников. Прозвучит фрагмент 12-голосной херувимской песни Николая Калашникова.
Oh.
Еще один автор протестных песнопений, современник Николая Делецкого и Николая Калашникова, Николай Бавыкин. Достоверно известны два его сочинения из 12-голосной, так называемой «Службы прежде освященной». Это херувимская песня «Ныне силы небесные с нами невидимо служат» и причастный стих «Вкусите и видите, яко благ Господь». Как и в музыке его тезоименитых коллег Делецкого и Калашникова, в концертах Бавыкина дается установка на восприятие содержания через эмоциональные переживания. Как впоследствии определят православные богословы на основании апостольского учения о триединстве в человеке духа, души и тела, музыка древняя, одноголосная, бесстрастная – это музыка духовная. Музыка же концертного стиля – волнующие души, вызывающие глубокие переживания и у исполнителей, и у слушателей – это душевная музыка. Исполнители разных эпох по-разному способны выразить свои переживания. Сегодня мы слышим исполнение хоров 20 века, которое, несомненно, отличается от пения хоров века 17-го. Сейчас прозвучит песнопение «Ныне силы небесные», сочинение Николая Бавыкина. Чужое пришло и стало своим через поэзию Семёна Полоцкого, через канты, через придворный театр, проповедь, сборники переводных повестей, через литературные сюжеты стенных росписей, через печатный приказ, через появившиеся частные библиотеки и новую школьную литературу, через музыкальные произведения Василия Титова и многое другое. Пишет Дмитрий Сергеевич Лихачев в книге «Барокко и его русский вариант XVII века». Псалтирь рифмотворный, произведение Симеона Полоцкого, белорусского просветителя, изначально создавалось для пения в домашних условиях. Получив музыкальное воплощение в трудах государева певчего дьяка Василия Поликарповича Титова, она была широко распространена в рукописных сборниках с 17 по 19 век в кругах русских просветителей, музыкантов и певцов. На титульном листе впервые в русской музыке появляется имя автора – творца. Музыка сия украшает божественные словеса благозвучием гармонии, веселит сердце святым пением, вносит в душу радость. Так писал современник Титова диакон Ионикий Коренев. На титульном листе есть посвящение правительнице царевне Софье. «Псалтырь вершами новоизданная, во славу Богу написанная, нотами ново улепотовася, ей же премудрой царевне подася». От Василия Диака Певчего, Титова, раба их всесмиренного. Прозвучат фрагменты псалмов из псалтири на стихи Симеона Полоцкого, музыка Василия Титова.
Oh.
Предположительные даты жизни Василия Поликарповича Титова 1650-1710. Его имя упоминается как имя певчего дьяка государева с 1678 года. До 1698 года Титов продолжал служить певчим дьяком, затем был инспектором в Московской ратуше и, вероятно, заведовал певческой школой. Предположить это позволяет документ 1704 года, гласящий: «Робят певчих, которые взяты у Титова, прикажите музыкантам учить на гобоях и на прочих инструментах, конечно, с прилежанием, и велите их кому в том надзирать непрестанно». По-видимому, речь идет об обучении малолетних певчих. Рукопись рубежа 17-18 веков называет Титова также «царственным мастером, что у Спаса в Нове», то есть в одном из соборов Московского Кремля, верховым дьяком. О дальнейшей судьбе музыканта документальных сведений нет. Известно лишь, что перу Титова принадлежит праздничный хоровой концерт в честь Полтавской победы над шведами, 1709 год. Некоторые исследователи, вслед за историком музыки Финдейзеном, относят дату смерти Титова, предположительно, к 1715 году. Композитор создал более 200 крупных произведений, среди которых такие монументальные циклы, как «Службы», «Литургии», «Догматики», «Богородичный воскресный», а также многочисленные партесные концерты, числом около 100. Точное число сочинений Титова установить трудно, поскольку в нотных рукописях того времени часто не указывалось имя автора. Титов использовал разнообразные исполнительские составы. От скромного трехголосного ансамбля кантового типа в стихотворной псалтире до многоголосного хора, включающего 12-16 голосов и даже 24 голоса. Сам, будучи опытным певчим, Титов глубоко постиг секреты выразительного, богатого нюансами хорового звучания. Хотя в его произведениях не участвуют инструменты, умелое использование возможностей хора акапелла создает сочную, многотембровую звуковую палитру. Красочность хорового письма особенно характерна для партесных концертов, в которых мощные возгласы хора соперничают с прозрачными ансамблями различных голосов. Эффектно сопоставляются разные типы многоголосия.
Thank you.
Вы слушали передачу о русской духовной музыке. Прозвучали песнопения «Херувимская песнь» Николая Калашникова в исполнении Республиканской академической русской хоровой капеллы, художественный руководитель и дирижер Александр Юрлов. Запись 1968 года. Концерты Николая Делецкого «Воскресенский канон», Василия Титова «Безневестная дева», Николая Бавыкина «Ныне силы небесные» и неизвестного автора XVII века в исполнении Московского камерного хора, художественный руководитель и дирижер Владимир Минин. Запись 1978 года. Концерт Василия Титова «Всем скорбящим радости» в исполнении Ленинградской академической капеллы имени Глинки, художественный руководитель и дирижер Владислав Чернушенко. Запись 1987 года. Псалмы на стихи Семёна Полоцкого, музыка Василия Титова, в исполнении вокального ансамбля классической музыки, художественный руководитель и дирижер Валентина Копылова, запись 1983 года, и «Многолетие» дьяка Василия Титова в исполнении мужского хора издательского отдела Московского патриархата под управлением иеромонаха Амвросия Носова, запись 1994 года с концерта в Берлинском кафедральном соборе. В студии у микрофона был иеромонах Амвросий Носов, за режиссерским пультом Александр Санников. Всего вам доброго, до новых встреч!
Yes.